Добрый вечер, друзья. Это программа «Актуальный e-commerce». Меня зовут Александр Иванов. И вы знаете, вот я, наверное, начну с того, что мне периодически вспоминается такая история, да, такого периода раннего e-commerce, когда e-commerce уже был, и четыре пацана сидели в Ленинграде, да, а уже в Петербурге, и что-то там такое как бы ковыряли. Сейчас эта компания «Озон» называется, да, вот, а это был весь отечественный e-commerce тогда. И были большие дебаты, да, вот, как бы так сказать, там настойчиво были товарищи, которые говорили, что, вы знаете, когда спрашивали, чем вы занимаетесь, они говорят, мы продаем по интернету. А им отвечали, подождите, может быть, мы просто продаем? Нет, мы продаем по интернету. И вот сегодня, значит, вот разница между продаем и продаем по интернету, она мне не совсем, ну, она мне и тогда не была понятна, потому что чего мы хотим-то в итоге? Мы же всё-таки товар вроде хотим продать. Вот сегодня эту разницу, или ее отсутствие, не знаю, мы очень удачно обсудим с Дмитрием Бергельсоном. Дим, добрый вечер.
Привет, Саша.
Спасибо, что к нам заглянул на огонек. Скажи, а вот такая, ну, как бы так сказать, какая разница между продаем и продаем по интернету? Ну, с одной стороны, смотри, вот очень многие компании, да, именно сфокусировавшись, да, очень жестко на интернете, они добились какой-то, ну, нереальной капитализации, потому что между, условно говоря, капитализацией Амазона в 1 триллион, да, там плюс-минус, или там Алибабы в 0,7, и капитализации, ну, если мы дальше посмотрим, там, как бы, капитализация очень крупных сетевых, ну, сети, там Walmart, он, как бы, так сказать, стоит, у него там свыше 0,2, да, ну, вот 1,0, 0,7, потом идет Walmart, где-то 0,23, по-моему, если мне память не изменяет. А если мы посмотрим на другие сети, да, которые очень известные, это Ашан, это Метро, это мировые гиганты, то там где-то меньше 0,1 у всех. То есть, с одной стороны, вроде прорыв, с другой стороны, мы все-таки продаем или продаем по интернету. Вот. Для многих же это дилемма, да, и в конце концов есть Amazon и Alibaba, а есть все остальные игроки на этом рынке. Вот что происходит-то вообще? Вот мы сейчас дошли до какой-то точки, когда мы уже можем обсуждать, наконец, я считаю, этот вопрос. Что творится в мире?
Спасибо за подачу. Ты вспомнил про времена Дикого Запада. Вот, а я, соответственно, вспомнил, чем я тогда занимался. И в том числе, ты удивишься, ровно в это время, это был 96-7 годы, я запустил сайт, который назывался video.ru.
Так.
И мы продавали видеокассеты через интернет.
Ну, отличный бизнес.
Да, отличный бизнес. И мы, на самом деле, не такой уж отличный был в то время. Вот, и 50
ну,
кассет в неделю для нас был, по-моему, просто суперрекорд. Или 70, что-то такое. Когда мы подросли до 100 в неделю, это было просто вот… Мы все праздновали. Вот, мы много усилий тратили на контент, на, в общем, все дела. И в итоге все это закрыли, потому что поняли, ну, слушай, ну 100 кассет в неделю, что это? Вот, ну… Банально, да, но ночью темнее всего перед рассветом, вот, надо было переждать. Вот. Возвращаясь, да, к твоему вопросу и продолжая тему банальностей, я вспоминаю своего учителя, преподавателя матанализа из университета, который говорил, что единственное достоинство банальности в том, что они, как правило, верны. Так вот, ну, в ответ на твой вопрос, да, наверное, я там скажу несколько банальностей. Очевидно, что капитализация связана с ожиданиями. Вот, мы сейчас не оцениваем, насколько эти ожидания обоснованы или не обоснованы, но, безусловно, ожидания…
Лет через 10 вернемся к этому, да, разговору.
Да. И вот, возможно, кому-то кажется, что ожидания от Amazon переоценены, а ожидания от Walmart недооценены. А кому-то наоборот, кто-то считает, что старый мир уже там на ладу дышит и скоро рухнет. Вот. Но, тем не менее, это так или иначе ожидания. И ожидания, связанные, скорее всего, с несопоставимо более быстрым ростом таких компаний, как Amazon, за счет очень быстрого просто увеличения доли онлайн, что естественно. Вот. С другой стороны, кажется, что, ну, следующая банальность, да, что уже сейчас точно понятно, что нет такого… Офлайн или онлайн.
Да.
И что характерно, первое это поняли ребята из офлайна. И именно они стали торговать то, как сейчас называют, это ОМ или мультиканальность, неважно.
Ну да, да, да. Я даже на самом деле не хочу разучивать эти слова, да, потому что они меняются там со скоростью раз в неделю.
Да, но так или иначе, да, именно крупные офлайновые игроки первые озаботились возможностью предоставить потребителю выбор. И более того, это не просто выбор, скорее всего, да, а возможность создать тот набор действий, тот набор опыта клиентского, который оптимален для данного конкретного покупателя. И он неизбежно будет включать в себя и офлайн, и онлайн. Вслед за этим, то, что мы сейчас видим, да, это волна интереса онлайн-игроков, классических онлайн-игроков к офлайну. В прошлом году темп открытий физических каменных магазинов чистыми онлайн-игроками, или традиционными онлайн-игроками, по крайней мере, он в разы превзошел темп открытий классического офлайн-розниц в американских торговых центрах.
Ну, в принципе, да, да, есть такая тенденция, о которой мало говорят. Вот, ну, как бы говорят, что есть такая расхожая очень история, да, рассказывают, что американские торговые центры, они пустеют. Ну, правда, что-то как-то личными впечатлениями это никто не подтверждает. Но почему? Потому что идет замещение какое-то, да, вот за счет именно онлайна. В частности, за счет онлайна.
Ну, надо сказать, что пустеют они тоже по-разному. Да? Торговые центры, расположенные в крупных густонаселенных районах города и в центральных районах города, не пустеют. Наоборот, они испытывают прилив и покупателей, и очереди арендаторов. Пустеют небольшие районные удаленные торговые центры, то, куда раньше приезжали закупаться на там, 2 недели вперед огромными тележками. Вот они пустеют. Но кажется, и там тоже есть возможность действительно заменить офлайн-онлайном, ну или, по крайней мере, присутствием онлайна. В этом смысле то, что мы сейчас видим, я думаю, можно поделить всех онлайн-игроков на несколько категорий. Ну, первые нишевые, которые говорят, что мы всегда в онлайне.
Да, да, да.
И более того, даже бренды-производители появляются, которые говорят, мы только в онлайне, direct-to-customer, и вот такая радикальная позиция. Она всегда будет там, иметь какую-то долю рынка. Вот, ну, как любая радикальная позиция, небольшую. Вот, соответственно, да, есть компании передовые, которые очень эффективно используют онлайн, офлайн и эффективно открывают свои точки. Ну и тут Amazon, безусловно, заслуживает там еще одних, что банально, вот, аплодисментов, да, потому что воткнутый магазин Amazon for Stars поднимает продажи онлайн на территории влияния на десятки процентов. Ну, там, немного десятков процентов, но до 20% онлайн-продажи вырастают.
Слушай, а скажи, вот, ну, как бы пресловутые вот эти люди с тележками, да, ну, как бы смысл этих тележек и этих людей, да, их появления, это забить холодильник на неделю, да, чтобы, так сказать, там не париться в основном. Ну, это сейчас некая общемировая тенденция, она не только американская или не только российская. Значит, это неизбежно нас приводит к тому, что мы должны будем обсудить или попробовать понять модель покупательского поведения. Какие она претерпевает изменения, вот что происходит с, так сказать, что происходит в голове у покупателя, да, куда его ведут его тараканы личные, и вот коллективное, бессознательное, да.
Знаешь, думаю, что, как всегда, нет одного ответа на этот вопрос, и покупатели разные, и их там всегда сегментировали, и будут продолжать сегментировать, сегменты будут меняться. И поколения, со сменой поколений тоже эти сегменты претерпевают изменения. Но в целом кажется, что шопинг как времяпрепровождение, оно никуда не девается, оно просто претерпевает изменения. Да, и ожидания от такого времяпрепровождения становятся разными. Да, молодое поколение все равно очень привержено офлайну. И недавно тоже поразительные были результаты исследований. Правда, там не было российского рынка, но там были рынки Европы и США. Выяснилось, что миллениалы и вот совсем молодые 15-16-летние ребята, доля среди них тех, кто однозначно выбирает офлайн, выше, чем среди, например, поколения X и Y.
Забавно.
Да, совершенно неожиданно, да? Ну, при этом, безусловно, их нативные покупки в онлайн, да, это для них естественное поведение. Но тем не менее, вот доля чистых офлайновцев, да, она там выше, чем среди нашего поколения.
У них слишком много свободного времени, значит.
Кстати, наверное, в этом что-то есть, да.
Нет, ну, серьезно, да, потому что если мы я не знаю, мы с тобой, да, вот какие-то наши коллеги, и, так сказать, там, круг наших знакомых, если мы возьмем, да, черт, непонятно, когда ходить по магазинам. Вот правда. Даже если это часть профессии, да, и надо прийти и посмотреть. Непонятно.
Ну да, возвращаясь, собственно, к вопросу как об изменениях поведения, то есть, ну, безусловно, остается сегмент, у которого есть время и которому совершенно не напряжно его потратить на шопинг, просто хочет сделать это эффективно, приятно и интересно. Угу. И уж даже если он на это тратит время, хочет сделать это, например, там, быстро и без мучительного выбора. Да? И в этом смысле, например, офлайн опыт для совсем молодого поколения, он подразумевает меньший ассортимент, например, чем тот, который мы считали минимальным еще там некоторое время назад. С другой стороны, появляется другой разрез. Да, то, что мы с тобой когда-то обсуждали про скучные эмоциональные продукты. Угу, и то, о чем Женя Бутман говорил, когда называл это эмоциональным ритейлом. И думаю, что вот в этом разрезе огромный потенциал скрыт, который до сих пор не реализован. По крайней мере, в продуктах питания я не видел успешных, собственно, не просто успешных, никаких попыток, да, серьезных сделать магазин онлайн, да, или там Omni, который бы выделял в онлайн скучные продукты, а в офлайн эмоциональные. А с другой стороны, предполагаю, что, ну, если смотреть, по крайней мере, на сегмент магазинов у дома, да, то, с чем мы там сталкиваемся каждый день, Магниты, Дикси, Пятерки, да, то вот новый формат. Он появился, по сути, в 2013 году с новой Пятерочкой, да, и там ему следует сейчас остальные. Угу. Ему все-таки 7 лет.
Да.
И понятно, что, ну, если он еще не изжил себя, но уже понятно, что нужно что-то новое. Угу. И этого нового на рынке пока нет. И, скорее всего, именно это новое мы будем ждать сейчас и от Пятерочки, и от Магнита, и от коллег. И вот там уверен, что даже вне контекста непосредственно разделения скучного и нескучного онлайна и офлайна, мы все равно увидим больше эмоций, все равно мы увидим больше готовой еды, возможно, кафе какие-то.
Например, да.
Например, да. А это автоматически, поскольку площадь не меняется, да, сама по себе не увеличится в офлайне, это значит, что чем-то надо будет пожертвовать. Пожертвовать, скорее всего, придется скучными товарами. Возможно, сократив глубину их на полке, запас, повысив цены и вытеснив их в онлайн.
Угу. Слушай, насчет эмоциональных покупок, это интересно, да. По сути, я не видел пока опыта не только в отечественных сетях продвижения именно эмоциональных товаров, да, вот, потому что, ну, как бы они есть, мы можем выделить такую категорию, да, вот попытка их продавать, собственно говоря, но то, что там у кассы лежит жевательная резинка, не считается, да?
Вот. Ну, одно дело импульсное, другое дело эмоциональное, это не одно и то же, да.
Да, 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 конечно. Вот. А именно там бить на эмоции, бить вот на этот самый, как бы так сказать, вот на такие струнки, да, по-моему, ничего такого не могу вспомнить.
Ну, так совсем там категорично я бы не стал говорить. Понятно, что любой прилавок с качественной кулинарией, посмотри, какие изыски вообще есть в мире, да, но это что ты просто смотришь,
да, да,
момент,
да,
начинает,
да,
течь слюна. Это и есть эмоциональный ритейл, по большому счету. Ну, в применении к продуктам питания. Или, например, когда ты видишь, как готовится пицца, когда там ты видишь просто, как сейчас готовят тесто, или как сейчас делают что-то еще там с мясом.
Ну, да? У нас мало опыта такого, а за рубежом, да, это очень популярно.
Да, ну, соответственно, это неизбежно придет и к нам.
Ну, у нас, смотри, у нас же, как бы вот, я бы сказал, что онлайн, что касается продуктов питания, он переживает такое, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть. Давай скажем, младенческое состояние. Ну, ничего страшного, да, он как бы растет. Первые эксперименты, по сути, я бы даже сказал, несмотря на то, что опыт такой продажи продуктов питания, он, ну, как бы относительно давно на рынке, да, но более-менее массовая и конкурентная среда, я сейчас не говорю о качестве этой конкуренции, да, а о том, что она вообще есть, да, что есть не одно предложение, а там 8, а скоро будет 45, оно есть уже, да, вот это где-то, ну год, да, всей этой истории, по-моему. А,
точно, да. С другой стороны, давай посмотрим, что происходит сейчас в e-grocery в России. Первое, это не массовый рынок по определению, ты не можешь найти там дешевых товаров. Да, то есть этот рынок не конкурирует с магазинами у дома. Он конкурирует с супермаркетами и премиальным сегментом, в первую очередь. Это значит, что в принципе мы адресуем его тем покупателям, для которых важно время, сервис и, в общем, не очень важны деньги. И средний чек в онлайне значительно превышает, таким образом, там, средний чек этих же операторов в офлайне, если у них есть свой офлайн. Это первое. Второе. Мы с уважением и с восхищением смотрим на результаты там, крупнейших игроков. Ну, там, давайте, если посмотреть на это под другим углом, да, то это там 10-15, их оборот совокупный, чемпионский, да, это оборот 10-15 магазинов у дома, вообще ничто. Да, по сравнению с рынком.
Да,
ну так если, да?
Да, да, да.
Вот, при несопоставимых.
Ну, подожди, с другой стороны, они только начали, да, там, может быть, когда-нибудь.
Ну, да,
мы не знаем, когда, да, но там когда-нибудь, не скоро.
Вопрос, конечно, всегда упирается в customer acquisition cost, да, вас, как долго ты будешь сохранять своего потребителя. В этом смысле, конечно,
хочется не сохранять, хочется расти, да, вот и там, и там.
Безусловно, да. Мне очень понравился результат Перекрестка, о котором они рассказывали на вот недавно на Плюс-форуме. Они сравнили покупки людей, которые не покупали в онлайне, а потом стали покупать в онлайне.
Так.
И оказалось, что совокупные траты их выросли почти в два раза. То есть офлайн почти не пострадал. То есть, да, каннибализация составила там в пределах 10%, но совокупный оборот вырос почти вдвое. То есть чистый профит.
Слушай, а что произошло? Они стали больше есть?
Ну, смотри, реалистично, как устроена вообще конкуренция в продуктах питания? Ты же не можешь искренне предполагать, что всю корзину человек будет покупать только в одном магазине. Где же он будет покупать у конкурентов? И вопрос не в том, больше он ест или меньше, а у какого из конкурентов он оставит больше денег. Это значит, что просто эти деньги люди перестали тратить у конкурентов. Вот и все.
Удалось привязать к
молодцы,
себе.
Молодцы, да.
То есть, вот. это своего рода управление лояльностью, получается.
Ну, по сути, да.
В общем-то, да, сути, да. Вот какая-то привязка.
Вот возвращает нас, кстати, в начало разговора. Да, когда ты спросил там об опыте. И мы говорили о том, что нужен разный опыт, да, и его совокупности есть то, что то поле конкурентной борьбы с разными способы, да, касаться. Вот. С другой стороны, есть же масса вещей, которые до сих пор не используются. Ну, то есть понятно, что в этой игре очевидное преимущество имеют крупные игроки офлайна, да? Потому что у них уже есть база, у них уже есть лояльные пользователи. Там доля тайпына у них колоссальная. Даже если они ничего не продают в онлайне, просто к ним заходят на сайт.
Конечно. Сила бренда там, в общем.
Сила бренда, сила там, привычки, все работает. Да? Кроме того, на минуточку, у них закупочная сила несопоставимая ни с какими новичками.
Да, это правда.
И еще большой вопрос, как долго нужно жечь инвестиции огромные, да, чтобы добиться такой закупочной силы, как у крупнейших игроков. И вообще реалистично ли это, сходится ли эта модель?
Хороший
вопрос, на премиальном сегменте, очевидно, сходится, но на массовом сегменте большой вопрос.
Ну, да. Но пока не видно, во всяком случае, да.
Вот. И игры в
этой точке схождения, да.
Ну да. Вот, и игры, эксперименты с различными форматами гроссери, там, от классической до там, всякие click and collect и прочее, это эксперименты крупных игроков, да, для того, чтобы выработать свою стратегию и потом, собственно, масштабироваться. И в тот момент, когда они начнут масштабироваться, я думаю, что очень сложно будет составить им конкуренцию.
Но у нас же в этом сегменте есть один очень известный игрок, там, который давно работает и который как бы не продает, а продает в интернете. А вот эта ситуация, которая сейчас складывается на рынке, да, долго-долго был один, ему было хорошо, вот а сейчас он не один, это как-то играет на руку подобного рода проектам? Или наоборот, как бы, так сказать, вот сейчас его затопчат вот-вот?
Ну, надеюсь, что никого не затопчат, вот, и там сегмент утконоса, это все равно там сегмент выше среднего. Да, то есть относительно маленькая потенциальная ниша. В ней он может быть очень успешен. Просто ему сейчас придется конкурировать с очень сильным конкурентом, да, в лице там Перекрестка, а потом и Ленты. Но с Лентой, скорее всего, это будет единое. Там, да,
ну да, да, возможно.
Если,
да,
если все это состоится.
Есть там, да, такая вот перспектива.
Но если говорить про Перекрестка, Перекрестка растет сейчас быстрее, чем утконос, да, и может его догнать.
Ну, по-моему, там не только Перекресток, там, собственно говоря, неплохо рвануло даже Азбука Вкуса, которая, ну, как бы выше среднего, скажем так, ценник.
Да, но если мы говорим про большой рынок, да, то понятно,
это
что
не
да, это не Азбука Вкуса. Вот. Это рынок крупных сетей.
Ну вот Лента подойдет.
Лента,
сказать,
подойдет,
да. Например.
Ну, с Лентой, наверное, неудачный пример в данном случае, да, потому что это такой competition был, да. Вот. Если опять же все состоится.
Да.
Но конкуренция в узком сегменте, за этим интересно наблюдать со спортивной точки зрения,
угу.
Вот, но это не то же самое, как ведет себя большой рынок.
Но это же, как бы так сказать, не говорит о том, что потенциально не существует идей, которые не привязаны к сетям и которые не способны как-то выстрелить в этом сегменте. Ну, просто ну, таких проектов я пока у нас на рынке не знаю, а в общем-то в большом мире ну, есть отличный кейс Теска, да, например, так сказать,
причем очень привязан к офлайну.
Великолепно вообще, да, работают. Отличный вот пример выхода из офлайна в онлайн. Может быть, один из самых лучших. Но сейчас, например, это тоже новое явление, то есть оно новое и в том большом мире. Ну, тот же Amazon рванул на рынок продажи продуктов питания. Тот же Alibaba, JD китайский, да, они уже это делают. Правда, пока, ну, как бы так сказать, вот эта нулевая база, с которой они все недавно стартовали, ну, как бы если мы будем сейчас какие-то цифры называть, спекуляции, но они, собственно говоря, так и не говорят. Мы знаем цифры от аналитиков, а сами компании понимают, что вот не о чем пока говорить, да, давайте годик подождем хотя бы, и можно будет показывать, какие цифры. Ну, то есть, вот это вот смешение, да, жанров, оно происходит на наших глазах, и мы пока, ну, скажем, я бы не спешил, например, с прогнозами, да, что будет, чем сердце успокоится. Но тут же происходит еще одна интересная штука, опять-таки на наших глазах буквально, да, в наш мир ворвалась доставка готовой еды. То есть, ну, может быть, и не надо забивать холодильник, тебе сейчас принесут все из, там, не знаю, кофемании, там, из шоколадницы, завтрак, обед и ужин доставят, и вот, это как-то отъедает какой-то кусок вообще жизни у традиционных продавцов еды.
Ты прям снял с языка, потому что я как раз хотел сказать, что да, прогнозы дело неблагодарное, однако то, какие факторы могут иметь значение, вот, ну, думаю, что имеет смысл выделить три таких важнейших. Первое – это метод грубой силы, да, который применяет Amazon, который применяет Alibaba. Вот, ну и это понятно.
Да-да-да.
Вот, но если говорить про более органичные факторы, то их всего два. Да. Первое – это то, о чем ты сказал, это смещение структуры потребления. И за счет смещения этой структуры действительно может произойти существенное изменение долей рынка тех или иных игроков. Понятно, что если ты силен в закупке морковки и гречневой крупы, то тебя может победить человек, который делает плов. Да, там, условно.
Вот. Из гречки.
Да.
Сойдет.
Ну, да, сейчас можно гречок, да, и прочее. Вот. А с другой стороны, фактором изменений может быть вот разрез по продуктовой матрице, то, о чем мы говорили про скучный эмоциональный. Да?
Да.
Вот второго пока не происходит, да, попытки не происходят, хотя думаю, что они ну, должны произойти.
Должны,
да.
Я потому тоже что думаю, что мы скоро увидим.
Если ты сфокусируешь на скучных товарах, они все-таки маржинальные, ну, кроме воды, наверное, да, бакалея вся маржинальная, консервация, весь драй, да, все сухие товары. На них нет таких потерь, как на фреш. Соответственно, можете позаниматься. Да? Плюс там есть большой сегмент дрогери, который очень легко объединяется. Такой неэмоциональный дрогери, опять же, там всякие стиральные порошки.
Да, да, да.
И прочие продукты для ванны. Вот. Но возвращать к готовой еде, безусловно, это фундаментальный сдвиг. И это то, что сейчас уже видно. Вот. И там же, ну, есть серая зона между QSR, да, то есть, вот, ну, условно, фастфудом, да,
да.
И готовой едой, есть упакованная готовая еда, есть сети кулинарии. Посмотрите, как сейчас быстро развиваются и братья Караваевы, и Брусника, и там Фантазии, и конкуренты.
Да.
Ну, это же супер-мега.
Да.
Вот, соответственно, да, скорее всего, это очень важный фактор. Другое дело, что, да, и собственно, крупные сети сейчас делают ставку на готовую еду, все.
Ну, там просто есть, был у нас проект такой, который, ну, как бы отпиарились, может быть, даже деньги под него уже попилили, который, как назывался-то, «Жри дома», да, что-то вот такое, вот, как бы, так сказать, братьев Михалковых, вот, «Жри один», там, не помню, очень смешно. Но интересная история в Китае происходит, вот она же сейчас, как бы, очень сильно давит на рынок, да, а там механика такая, что сейчас, по-моему, если мне память не изменяет, это 80 миллионов заказов в день готовой еды. Ничего так показатель, да? Ну, страна, конечно, большая. Но тем не менее, там просто механизм такой, что если ты готовишь еду, даже если это маленькая ловчонка, да, ты берешь ее на оптовых рынках, куда не пустят розничного покупателя. То есть ты гарантированно получаешь сильно дешевле эти компоненты, да, чем ты сможешь купить в магазине. Другими словами, в итоге получается, что для покупателя ну, проще,
стоимость ингредиентов,
проще вот эту, да, лапшу с курицей купить
готовую, за те же деньги.
Да, да. Нет, дешевле. Дешевле. У него дома даже так не получится, да, он там, если он купит все компоненты, ну, это в сумме получится дороже. Да? А так получается быстро, ну, как бы дешевле, черт побери. Ну, понятно, что там вот эта вот идет волна просто сейчас.
Да. Ну, вот в России проект Милти, да, это же ставка на это, да, то есть мы сделаем готовую группу, потенциально по цене ингредиентов, вопрос с динамикой качества, да, вначале это было вообще восхитительно, вот, сумеют ли они сохранить такое качество при такой цене, и там, ну, пока это кажется там действительно очень перспективная тема.
Да.
Вот, с другой стороны, опять же, там, мне кажется, многие онлайновые игроки недооценивают возможности офлайна. В том числе справедливо, потому что многие офлайновые игроки действительно запаздывают с принятием каких-то простых решений. То есть даже те крупные сети, у которых есть программа лояльности, например, они не ставят задачи по использованию карточек в обязательном порядке.
Да, да, да.
Потому что это все равно там, условно, 19 век в голове, да, про купоны, про баллы.
Да,
вот, а вовсе не про то, что мы должны знать своего потребителя. Вот, но рано или поздно кто-то из крупных игроков поймет, что дело вообще не в баллах, да, дело просто в знании. И у кассиров на кассах появится план по доле чеков с картой. Если это будет одна и та же карта, то кассиру не поздоровится. Вот, в этом смысле, кстати, тоже. Ведь, ну, любой крупный ритейл офлайновый – это армия. Да?
Да.
Причем, ну, премиальный ритейл – это армия, в которой вас на входе встречает генерал, да, но все равно армия. Вот, или там полковник. Ну, это
человек в генеральских погонах, может быть, там специальный промо-персонал, да. Ну, но неважно, но тем не менее.
Да, тем не менее, да. Вот, поэтому, ну да, это будет неизбежно. Вот. Я правда удивляюсь, почему это уже не происходит, потому что уже сейчас алгоритмы и возможности по использованию данных такие, что это точно там уже сейчас может быть использовано. Вот. Но это очень быстро произойдет. Это значит, что знания потребителя, они у офлайновых игроков крупных, они будут несопоставимо более глубокими, чем у новичков из онлайна. Да, собственно, просто у новичков. Даже дело не в онлайне или в офлайне, просто чем у новичков. И это значит, что мы и готовую еду, скорее всего, можем предложить фокусно, персонализированно, понимая предпочтения по вкусу,
да,
включая
да,
специи, да, которые человек покупает. Очень многие вещи сделать выводы.
Да, то есть там не только как бы острое ты любишь или не острое, да.
А какое
хотя,
именно,
чего да, бы, да, как, да, да, вот. А, окей, а, слушай, вот там я знаю, что это твоя тема вообще, так сказать, IT, big data и так далее, и приложение это к торговле. Давай мы к этому вернемся сейчас после новостей. А, сейчас мы наберем, пока, так сказать, Игорь Бахарев нам будет рассказывать о новостях e-commerce современных. Мы как раз поймем. А как мы продолжим дальше? Так, новости, да?
Добрый день. Первая новость сегодня не совсем про e-commerce, но она очень важная. Похоже, в торговой войне между Китаем и США намечается какой-то просвет. Страны согласовали механизм выполнения торговых соглашений. Цитата. «Нам еще предстоит решить некоторые важные вопросы, но обе стороны очень усердно работают над этим соглашением», говорит глава Минфина США. Почта России завершила регистрацию своей дочерней компании в Китае. Компания RP Logistic будет зарегистрирована в китайском городе Шэньчжэнь. В почте говорят, что, цитирую, «расширяют сотрудничество с Китаем, так как сейчас на КНР и Гонконг приходится почти 90% почтовых отправлений, проходящих через Почту России. Ожидается, что логистический центр позволит решить проблему так называемой первой мили в доставке, сбора и консолидации товара на территории самого Китая». Интернет-магазин Pudra.ru был продан своим конкурентом – площадке духи.рф. Уже скоро интернет-магазин будет открыт заново, но только с новыми владельцами. Федор Вирин из Data Insight считает, что сейчас вообще не время специализированных магазинов. По его словам, гораздо лучше продажи идут в крупных площадках, например, в Озон или в Wildberries. Цитирую. «Это настоящая боль бьюти-сегмента, заключающаяся в низкой конверсии. На этом рынке она составляет порядка 4,5%. Это почти такой же показатель, что и у мобильных телефонов. Но там она хотя бы объяснима. Такое ощущение, что люди выбирают косметику в онлайн-магазинах и покупают ее с большой неохотой, говорит он. Amazon все-таки принял решение принимать наличные в своих магазинах Amazon Go. Еще недавно представители компании говорили, что их площадка сделана исключительно для того, чтобы работать без кассиров и без очередей, а, соответственно, без наличных. Однако концепция будущего без наличных, по всей видимости, потерпела неудачу. Это связано с неудовольствием и клиентов, и властей. В частности, недавно власти Филадельфии приняли закон, направленный против магазинов, которые отказываются принимать наличные. Начиная с 1 июля за отказ в приеме наличных денег, магазины должны будут заплатить штраф в размере до $2000. В других штатах готовят похожие законы. Старший вице-президент Amazon Стив Кассел заявил, что, цитирую, «компания планирует бороться с дискриминацией и элитарностью, свойственной магазинам, принимающим только безналичную оплату». И напоследок о смешном. С неожиданной проблемой столкнулись владельцы интернет-магазина «Чук и Гик». Оператор сотовой связи Билайн заблокировал смс-рассылку компании. Блокировку связывают с наркотическими ассоциациями у оператора. Цитирую. «Позвонили из сервиса, который отправляет смс-ки о статусе заказа нашим клиентам. Выяснилось, что Билайн наши смс не пропускает, так как в них содержится слово «комикс». А в нем, в свою очередь, слово «микс», связанное с запрещенными веществами», сообщили в твиттер-аккаунте представители сети. «Проверяйте, что вы пишете в рассылках, а потом еще раз проверяйте. Мало ли что кому чего покажется». С вами был Игорь Бахарев, epaper.ru.
Последняя новость восхитительна. Первая новость – это про компанию, с которой я очень активно сейчас работаю. Да, правда. Все правда, открылись действительно в Китае, и это не последняя новость будет в этом году. И мы на днях поговорим об этом с генеральным директором компании MXP Group. Начну, что из этих новостей? Вот мы там на самом деле на теме наличных и безналичных, потому что у нас же тоже сейчас очень бурно это обсуждается. Вот эта история. Мне понравилось, между прочим, там это восхитительно вообще, потому что у нас несколько групп товарищей, да, объединенных под флагом неких общественных организаций, они сейчас начинают, так сказать, бурные действия всякие, да, которые связаны с тем, что, значит, государство родное наше, запрети, пожалуйста, этим мерзавцам-банкирам, да, делать большой эквайринг, а сделай маленький. И когда их спрашивают, почему, они говорят, ну, нас же, понимаете, ну, закон такой, мы же обязаны принимать безнал, а вот, ну, просто никуда не денешься, да, а с нас за это дерут большой эквайринг. Это ровно та же самая группа товарищей, которая года 3 или 4 назад, ровно в том же составе, те же самые люди, они ходили и просили Родину, чтобы она как бы обязала всех беспощадно принимать кредитные карты, ну, обязали принимать кредитные карты, да, все, и дальше все пошло волшебно прекрасно, потому что, а что там дальше ребятам, которые регулируют эквайринг, дергаться? Может быть, будь они в другой ситуации, они бы там предлагали наперебой условия лучше, лучше и лучше, но сейчас-то, господи, сиди на заднице ровно, да, потому что, ну, как бы процент высокий, да и так сажут, ну, все же обязаны. Хорошая ситуация, мне нравится вообще.
Слушай, ну, знаешь, я думаю, что угроза, связанная с присутствием госрегулирования, да, она там в среднем выше, чем угрозы рыночные. Угу. Поэтому там в среднем, конечно, госрегулирование скорее действует, на мой взгляд, негативно, да, например, там, в том числе по ограничению ставки эквайринга, да, с одной стороны. С другой стороны, как это ни странно, я вот сторонник обязательного приема карт везде.
Ну, я тоже, да, безусловно. То
просто чтобы у тебя была возможность всегда, вот во всех случаях, в 100% заплатить карточкой. Это, кстати, в том числе подстегнет технологии. Угу. Да, ведь сейчас технологически ничто не мешает принять платеж с телефона на телефон и на все. Однако никто это не делает, кроме вот сейчас попытки у Сбера там, да?
Да, вот, есть такая, да. Ага. Вот, скоро мы все о ней узнаем, да, пока.
Вот. Да. Ага. Соответственно, думаю, что это было бы нам большим прорывом. Угу. Да? И в том числе сильно удешевило бы кассу. Вот. То, что касается ставки эквайринга, то уже сейчас там и ритейлеры, и банки придумывают массу разных интересных способов обойти платежные системы.
Ну, в принципе, да, даже уже придумали.
Да, уже придумали, уже даже пользуются.
Да, уже пользуются.
Да, поэтому, ну, слава богу.
Ага, ломать копья. Ну, хотя мне очень понравилось, да, по поводу госрегулирования, мне понравилось, что один из, так сказать, этих вот странных формирований, да, там на последнем обсуждении суверенного интернета, он сказал очень хорошую фразу о роли государства в бизнесе. Он говорит, нам у нас же суверенный интернет вводится по причине как бы угроз со стороны всяких недругов. Он там правильно сказал, что нам же все равно, кто закроет интернет, родное государство или враги.
Так и так недруги, да?
Так и так плохо, да? Поэтому, ну да, действительно. Правда, враги вроде не собираются, а государство собирается. Поэтому тут, ну конечно, да, вопрос регулирования, он такой вечно прекрасный. Слушай, а давай вернемся к этой теме, с которой мы соскочили немножко, да, вот к теме IT, которая сейчас, ну, прорывается вообще, так сказать, в торговлю. Да не только в торговлю, вообще трудно себе представить какое-либо предприятие, где какая-то, какие-то вот технологии такие, как бы, так сказать, никак не задействованы IT. Ну, и у меня фантазии, я там как пытался как-то это самое и думал, шиномонтаж. Нет, ну там, по крайней мере, вот карты, да, так сказать, уже какие-то, эти, там можно записаться онлайн в очередь или на мойку машин, да, так сказать, это же уже работает практически на каждой мойке, да. То есть, вот каких-то историй без IT уже не существует, но и тем более они очень так внедряются в торговлю. Причем, ну, поправь меня, если ошибаюсь, да, мне кажется, что это вот то самое влияние онлайн на офлайн, так сказать, потому что очень многие технологии, они пришли, многие вообще вот как бы бери и переставляй, да, и там тоже будут работать. Или при этом, ну, как бы надо какие-то уникальные разработки все-таки нужны, например, офлайнеру для того, чтобы, так сказать, адекватно взаимодействовать с складом, клиентом, там, не знаю, вот, что происходит вообще здесь?
Ну, это правда, что IT это во многом и является теми, той несущей конструкцией, на которой стоит любая там крупная компания, да и, собственно, не обязательно только крупная.
Да.
Офлайн-ритейл – это сложный процесс, вот, и IT, обеспечивающая работу офлайн-ритейла – это тоже сложная история. В том числе все, что связано там с ценами, все, что связано с… Причем это же в разных магазинах будут разные цены, на самом деле, да, вот управление этой историей. Все, что связано с кассами, все, что связано с контролем выкладки. Массы специфических офлайновых IT-задач. Огромное количество. Вот, включая там трекинг посетителей, узнавание этих посетителей, неузнавание.
Да, да, да.
То есть, ну, очень много всего. С другой стороны, конечно же, там учетные системы, базы данных, лояльность и прочее – это единая вещь. Вот, и в этом смысле, я думаю, что эти отрасли взаимодополняют друг друга скорее, чем там конкурируют между собой. Особенно в ситуации, когда ритейл идет разными каналами к одному и тому же потребителю.
А скажи, пожалуйста, вот, ну, очень много сейчас… И такая модная, но она давно модная, она неизбывно модная, да, последние, может быть, несколько лет, это разговор о том, что принесет в нашу жизнь бигдата пресловутая. А есть замечательная, но длинная история о том, как человек пришел в магазин, а ему посоветовали, так сказать, взять порно-журнал, потому что его покупки дальше, они перечисляются, это очень долго, смешно, интересно. За последние полгода, да, говорят о том, что он ему нужен. Да. Да. Вот, и, значит, мы не успеем рассказать, у нас мало времени осталось, но тем не менее, означает ли это, что оцифровка на сегодня, как бы, так сказать, возможно, ну, ну, до такой степени, что ты приходишь, и тебе там, условно говоря, список твоих покупок уже, а может быть, и корзинка упакованная уже стоит, да,
ну, бери, плати. Здесь, я думаю, есть два важных момента. Вот первая хорошая новость, главное, что к настоящему моменту, в общем, у многих игроков появилась та самая дата, которую можно обрабатывать.
Да, то есть она появилась накопилась. В количественном, да, она,
да,
ее выражение.
Достаточно много. Вот, с другой стороны, компании, даже те, которые вот, ну, безответственно относятся к выдаче карт лояльности, вычеркивают их, да, уже все равно накопили какое-то количество, там, значимое количество покупок, которые делаются.
То есть у них есть достаточная, но, может быть, необработанная,
ну,
масса.
Это да, возможно, которая… да, с одной стороны, с другой стороны, алгоритмы хорошие. Вот, ну, реальный кейс с реальной компанией. Ребята исключительно применительно к офлайну могут предсказать, например, следующую дату визита покупателя в магазин. Так. С точностью до часа, с вероятностью почти 70%. Это значит, что ты можешь… Ну, это же, да, страшновато, но реально работает.
Ну, это прекрасно вообще, на самом деле. Это очень интересно.
Это реальный кейс реальной компании. Соответственно, Это значит, что если ты посылаешь смс-ку за 2 часа до, то конверсия в покупку несопоставима с если ты посылаешь смс-ку через 2 часа после этого визита.
Да.
А большинство ритейлеров как посылают смс-ки? Просто, да, там раз в неделю или там случайным образом в течение нескольких дней. Или просто каждый день. Другой реальный кейс. С учетом вот бигдата-анализа ребята повысили конверсию в добавление рекомендации на сайте, это уже онлайновая история, хотя данные были взяты из офлайна, это, кстати, важный момент, повысили конверсию на 20%, что само по себе очень здорово.
Это очень много.
Но, а вот теперь внимание, средняя цена добавления в корзину из рекомендаций выросла в 6 раз. В 6 раз. Это что значит? Значит, что раньше система, которая рекомендовала, она рекомендовала мелочушку, вот те самые жвачки на кассе. А теперь рекомендуется то, что этому человеку действительно подойдет, и он реагирует.
То есть, другими словами, теперь можно предложить вот мясо вот такое, а не такое.
Ну, или то наоборот, есть мясо, там, например, да,
они, может, что-то, что стоит денег, там условных.
И это прорыв. И это прорыв.
Да, это очень круто.
И еще последний пример такого же использования, действительно по-настоящему омниканальная история, когда эти рекомендации из единой офлайн и онлайн базы, не просто тебе в офлайне ставят товары нужные рядом, и не просто в онлайне чего-то тебе рекомендуют, они на экране сотрудника колл-центра при оформлении заказа из магазина говорят, какой аксессуар нужно предложить именно этому человеку.
Понятно.
Это, ну, это реально работающие технологии.
Слушай, у нас осталось буквально там полторы минутки, а скажи, пожалуйста, чтобы потратить эти полторы минутки, так сказать, с максимальной пользой для зрителя, да, какие ты видишь, это такой прям вопрос, конечно, я понимаю, но держись, вот, какие ты видишь какие-то вот вещи, процессы, да, которые очень сильно поменяют мир торговли, ну, в недалеком будущем, обозрим, так вот, что мы доживем, мы увидим результат.
Ну, если мы говорим про торговлю вообще или все-таки
про торговлю вообще, да, но в частности, конечно, может быть там онлайн, не знаю, может быть там какие-то. На твой выбор вообще.
Окей, ну вот если говорим про еду, важное, да, потому что мы большую часть времени поговорили про еду.
Да.
То, конечно, с едой готовая еда и кулинария и вот все, что с этим связано, существенно изменит и офлайновую часть, и онлайновую часть. Понятно, что доля онлайна будет расти. Это вот первый большой кусок. Второй большой кусок, я думаю, что Big Data дойдет от более очевидных к менее очевидным рекомендациям. Например, будет узнавать, что тебе понравится эта рубашка, хотя она не похожа ни на одну ту рубашку, которую на стене до сих пор. Что еще? Ну, логистика. Понятно, что логистика всегда была там в основе любой торговли, она будет продолжать развиваться.
То есть, если ты не знаешь, как доставлять, то нечего и продавать. Да.
С другой стороны, очень такая хайповая история с дарксторами, даркичинами, я считаю, перегретой и часто экономически неоправданной. То есть она не везде так хороша, как там принято считать.
Фрагментарно может работать, да?
Но фрагментарно она, да, но в тех местах, где она нужна, она, конечно, будет супер выстреливать. Вот. Но в целом, да, и третий, наверное, кит, да, это по-прежнему эмоции.
Хорошо, спасибо большое. Вот как бы эмоции мы точно ждем в недалеком будущем, да. Вот мне кажется, что это прям вот можно начинать экспериментировать уже сегодня. Но не только их мы ждем. Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Бергельсон, я Александр Иванов. Это был «Актуальный e-commerce». Всего доброго.
Спасибо.